Еще раз добрый день, братья и сестры. Хотелось бы, может быть, сегодняшнее собрание начать с одного объявления. Даже не знаю, как вы к нему отнесетесь. Оно может быть весьма необычное, поэтому даже не знаю, скажете ли вы «да» или вы скажете «нет». Но мнение на ваш, именно мнение ваше на этот вопрос хотелось бы услышать. И не просто, чтобы кто-то там себе проговорил, а вот ярко, что вы думаете по этому поводу. Есть одно откровение с небес, с которым хотелось бы и с вами поделиться. Поверите ли вы этому? И если не поверите, то почему? Ну, конечно, хотелось бы, что поверить. Потому что откровением с небес должны что делать? Верить. Поэтому вот какой вопрос интересный. Есть одно откровение, может быть, с небес. И, возможно, это точно так, я, конечно, тоже верю в это. В общем, вот какая вещь. Во вторник, ну вот будет разбор откровения, вторник, будет собрание, оно закончится. Но есть шанс у тех, кто придут во вторник, получить потрясающую возможность. Вот какая мысль. Мы с братьями были на авиаремонтном заводе и заказали там два авиационных крыла, больших. Не такие, что, вот знаете, от больших авиационных самолетов, как у Боинга, а поменьше. Два алюминиевых крыла. И что мы с ними будем делать? Такое есть откровение. Одно крыло прилепить к Артему один с левой там стороны. Другое такое же большое крыло с правой стороны Артема один. И то есть Артему один будет дом с крыльями. И во вторник после собрания Артему один вместе с фундаментом поднимется, взлетит и полетит в Царство Небесное. Поэтому слушайте, во вторник не берите вещей, мы быстро долетим, так что Артема с вертикальным взлетом, с разгона, алюминиевые крылья помогут прямиком в Царство Божие. Ваше мнение? Такого не бывает. Сравнивайте все в Библии. Ересь, сестра говорит. Летний душ нужен такому откровению, как говорят. Что еще? Ну, вы представляете, смотрят грешники на земле, летит красный дом с крыльями и прямо на небо. Хохот только вызывает. Ну, согласитесь, правда? Друзья, ну, я умоляю вас, поверьте в это, иначе не спасетесь. Ну, как вы можете говорить «поверь»? Основывайте вашу веру на Библии. Да, ну какие два крыла? Мы говорим о самолетах, крыльях. Славик сделал хороший фундамент. Но я уверяю вас, что этот фундамент приподнимется, и в этот вторник Артема поднимется, и как самолет полетит в Царство Небесное. Кто не успел, тот опоздал. Придете? Что, 100% верите? А лететь? Но это не шутка, это 100% лететь будем. Кто не придет, тот погиб. Лиля говорит, не придет. Кто еще не придет? Не хочет, ну, не полетит. Кто не верит в это еще? Поднимите руку, кто не верит. Не верите. Почему? Ну, говорят, что это чепуха полнейшая. Ну, в общем, это, собственно, не притча. Но, знаете, был еще худший выдумщик в истории Земли. Худший. И о нем еще говорили худшие слова. Вы хоть меня никак не обозвали. Говорили неправда, глупости. Этому, кто получил такое откровение, нужен холодный душ или еще что-нибудь, чтоб прозрел. Но был человек, за которого в Библии за подобные мнения и откровения, которые не состыковывались с мнением слушающих, не только говорили «чепуха», его еще обзывали и над ним смеялись. Конечно, то, что я сказал, что как реактивный самолет Артема с крыльями полетит на небо, это действительно шутка. И такого в этот вторник не будет. Дом останется на своих местах. И в каком-то... А вы полетите. Но в каком-то смысле я рад несколько вашему желанию в это верить. Только с одной позиции. С одной, что у древнего, такого же фантазера, с точки зрения тех, кто его слушал, таких верующих ему было намного меньше. Я предложил бы вам открыть книгу «Бытие». Книга «Бытие» — это 6 глава. И я открою. Там тоже один предлагал. Такое предлагал, что смеялись долго и крутили у виска. И сейчас найду стих. Бытие, 6 глава. Можно с 5 текста. 5 по 9. Кто нашел, громко читает. Вот житие Ноя, да, 9 текст.
Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом.
И 13, и 14 еще.
И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от их злодеяний. И вот, я истреблю их с земли, сделай себе ковчег и сделай его комнат. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи.
Все. Вот еще одна история. Представьте, описано благочестие этого человека, как мы читали. Человек праведный, непорочный в роде своем, но и ходил как? Не просто своими путями, ходил пред Богом, почти как Енох, которого не стало. Этот человек уважаемый, все его, возможно, любили. Родственники, друзья любили собираться в его доме. И вот однажды он на подобном, может быть, собрании собирает друзей, весь тот допотопный мир, и говорит: сухо так, ни одного облачка на небе, даже, может быть, и озер нет. Говорит: слушайте, будем строить подводную лодку. Будем строить корыто большое деревянное, потому что скоро пойдет дождь, земля разверзнется, будет вода, и, в общем, плавать будем дней 40, а то и больше. Как реагировали на его эти слова? А вы тоже сегодня смеялись. И на него тоже смеялись. Как вы думаете, что ему говорили? Ною, который говорит: в степи кораблик будем строить. Крутили у виска. Что еще говорили? Как вы вот думаете? Вот представьте себе ситуацию, закройте глаза. И все это дело. Смеялись, говорили, крутили у виска. Не верили, что будет потоп, а думали, что ты, дед, уже выжил из ума. Хоть ты и благочестивый, но твое благочестие, наверное, на тебя вот так вот повлияло. Посмотри вокруг. Мы-то знаем от Адама или еще, может, откуда-то, как должно происходить развитие этого мира. Хотел бы вам зачитать из вдохновенного Божьего послания, вестницы Господней, такие слова, как она описывает историю с Ноем, как к нему относились, и хватало ли мужества у Ноя проповедовать то, во что никто из его слушающих совершенно верить не хотел. Два абзаца. За 120 лет до потопа через святого вестника Бог сообщил Ною о своем намерении и повелел ему строить ковчег. Возводя ковчег, Ной должен был проповедовать о том, что Бог изольет воды потопа для уничтожения нечестивых. Те, кто поверит этой святой вести, кто раскается и изменит свою жизнь, будут прощены и спасены. Енох передал своим детям то, что Бог открыл ему о потопе. И Мафусал и его сыновья слышали проповедь Ноя и помогали ему в постройке ковчега. Когда он начал строить на сухой земле этот огромный корабль, из разных мест приходили люди, чтобы подивиться странному зрелищу и послушать убежденную, вдохновенную речь проповедника одиночки. Смотрите, какую фразу употребляет вестница Господня о том, приходили люди для чего? Чтобы подивиться странному зрелищу. Это был цирк полный и притом бесплатный. Как если бы люди ехали на трамвае здесь и видели: крылья лепят каменному дому. Что делаете, лететь будем? То же самое было и у этих. В сухом месте в степи строит кораблик, на рыбалку собрался. чтобы поделиться странному зрелищу. И еще интересно, это был проповедник-одиночка. Некоторые были твердо убеждены, что предостережение сбудется, но окруженные глумящимися насмешниками, они разделили их настроение, отвергая милосердный зов, и вскоре превратились в самых дерзких, отъявленных ругателей, ибо никто не заходит в грехе столько далеко и не опускается так низко, как те, кто некогда был озарен светом, но потом воспротивился обличающему голосу Духа Божьего. На стороне истины не было никого. Весь мир восстал против Божьей справедливости и его законов. И на Ноя смотрели, как на фанатика. Запомните фразу. Итак, он был первое – странное зрелище. Второе – на него смотрели, как на фанатика. Когда сатана искушал Еву не повиноваться Богу, он говорил: «Нет, не умрете». Великие прославленные мудрецы того же времени повторяли то же самое. Угрозы Божьи, говорили они, даны только для того, чтобы напугать нас, но они никогда не исполнятся. Не стоит беспокоиться. Такого события, как уничтожение мира Богом, который создал его, и наказание этим существам, сотворенных им, не произойдет никогда. Будьте спокойны, не бойтесь. Ной просто дикий фанатик. И мир потешался над безумием обманутого старика. И вместо того, чтобы смириться пред Богом, люди продолжали упорствовать в своем непослушании, нечестии, как если бы Господь не предупреждал их устами своего слуги. Но Ной стоял подобно скале среди бури. Окруженный всеобщим презрением и насмешками, он выделялся незапятнанной чистотой, святой непорочностью и непоколебимой верностью. Они рассуждали, что если Ной прав, то природа должна развиваться по другим законам, чем сейчас. А по их мнению, было невозможно. Исходя из этого, они заявили, что это весь обман и величайшее заблуждение. Презрение к предостережению Божьему обнаружилось в том, что люди продолжали поступать так же, как и раньше. Они ссылались на то, что если бы в словах Ноя была бы хоть доля истины, то мужи известные своей мудростью и уважением сумели бы в этом разобраться. Вы помнили однажды из жизни Иисуса Христа? Когда люди не знали, верить им или не верить, они друг другу спрашивали вопрос: а из книжников и фарисеев уверовал кто-то? Нет. Ну и они отвращались от веры в Иисуса Христа. Итак, по этим коротким абзацам, которые мы прочитали из книги «Патриархи и пророки», как называли Ноя, как вы запомнили? Ну, в общем, зрелище он был. Второе. Да, фанатик, но есть еще другая фраза. Дикий фанатик. Человека, которого описывает Библия, непорочный, ходил пред Богом, называют дикий фанатик. И мир потешался, еще есть фраза, над безумием обманутого старика. Дикий фанатик, обманутый старик, зрелище. И фактически то, что говорили на Ноя, фактически говорили в глаза самому Богу, не веруя тому, что говорил Ной. Когда двери закрылись, все птицы и звери по паре собрались в Ноев ковчег, толпы черни, окружающие ковчег, есть выдержка из «Патриархов и пророки», с неслыханной прежде жестокостью высмеивали его обитатели. Собрались возле двери, возле ковчега, и как думаете, что они ему говорили? Смотря вверх и стуча. Ну как, Ной, тонем? Ной, спаси нас! Мы тонем. Дети играли, начинали играть в игры. Спаси там Ноя, Ной спасает тебя в игры. И каждое утро в течение 6-7 дней люди приходили, чтобы покричать Ною о том, чтобы он в шутку. Спаси нас, Ной, мы тут тонем без тебя. Как ты там, не задохнулся? Как, не качает? И Ной это все слушал. А люди кричали. Может, и на ковчеге писали всякие слова. Ну что интересно. Бог волнами потопа смыл и все эти слова, которые писали на Ноя на ковчеге, но еще более страшно, и смыл с лица земли всех тех, кто глумился и называл Ноя диким фанатиком и обманутым стариком. Тема сегодняшнего нашего размышления – то, как относились к Божьим вестникам за всю историю земли люди, которые их слушали. мы сегодня увидим, что пророки, которые всегда пророчествовали Божью весть к своему народу Божьему, то ли к язычникам, они в большинстве случаев, слушающие, воспринимались как Ной. Они были, первое, зрелище бесплатное. Второе, дикие фанатики и обманутые пацаны, и обманутые старики. Так было за всю историю этой земли. Мы можем открыть еще одну историю из Библии, где описывается тот же вестник, который предупреждал о каре Божьей и о суде Божьем, но о котором подумали, что он юморист. Или, как сегодня бы сказали, клоун. И история из Бытия, 19 глава. Хотите, откройте 19 главу, чтобы нам посмотреть, как еще к другому вестнику, который был подобно Ною, относились его и самые близкие люди, и люди, которые жили совсем недалеко от него, к его вести. С 20 текста можно 19 главы почитать по 14. Ой, с 20 по 21, Бытие 18 главы, прошу прощения. 18 глава. Нет, заново, я прошу прощения. 18 глава, с 20 по 21. 18, повторяю.
И сказал Господь, Бога Содомский и Гоморский, велик он, и грех их тяжел, он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю.
Да, а теперь 19 текст, 19 глава Бытие с 12 по 14 теперь.
Сказали мужики Лоту, что у тебя есть еще здесь? Взять ли сыновьяли твои, дочери твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил за сетями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из всего места, ибо Господь истребит сей город, но сетям его показалось, что он шутит.
Итак, кто был Ной в глазах дочерей и зятьев? Шутник. Пришел, а это уже был вечер, ночь, потому что ангелы пришли когда? На исходе дня. Они зашли в дом, смеркалось, собралось уже множество людей, Бог их поразил слепотой, они разошлись, и потом он пошел уже по темноте к своим родственникам, звать их о том, что огонь будет на этот город. Но они стоят, смотрят на небо, говорят, слушай, батя, посмотри, вот, Млечный Путь, он большая медведица, какой огонь с неба! Собак всех распугал гавкою. Иди спи, с утра поговорим. Но зятям его показалось, что он шутит. Вдохновенное перо Вестницы Божьей также описывает эту историю. Лот пошел предупредить своих детей. Он повторил слова ангелов. «Встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит этот город». Но им показалось, что он шутил. Они смеялись над отцом, пребывающих, по их мнению, в суеверном страхе. Его дочери разделяли настроение своих мужей, они превосходно чувствовали себя здесь, не видя никакого признака надвигающейся опасности. Все, казалось, будет так же, как и прежде. Владея большими богатствами, они никак не могли поверить в то, что прекрасный Содом будет разрушен. Итак, отношение к Лоту. Чем отличалось от отношения к Ною? Ничем. То же самое. Ну, знаете, даже у Ноя было чуть-чуть лучше. У него спасся весь его дом. Здесь уже часть дома спаслась, а часть нет. Уже замужние дочери не пошли за отцом и его не слушали. Вопрос такой к вам. Скажите, нас сегодня, живущих вот тоже в последнее время, мы думаем, что тоже будет и огонь с неба, и огненное озеро, и ковчег нужен. Как это могут истории учить? Вот история с Ноем и история вот с Лотом. Вот нас тоже вот сегодня. Мы тоже что-то проповедуем. Может, ходим к своим дочерям, Бог говорит, если есть у тебя кто, пойди скажи. Мы сегодня, может быть, тоже строим какой-то невидимый ковчег и туда приглашаем людей. И чему эта история с Ноем и с Лотом может нас сегодня научить? Пару мнений, вот скажите. Какая есть по опасность? Нет, не успеть, подождите, не вам. Вы на месте Ноя, и вы, к примеру, на месте Лота. У вас какая есть опасность? Выглядеть как? Выглядеть так же, как называли Ноя и Лота. Выжившими из ума, как говорят, дикими фанатиками выглядеть. И выглядеть как обманутыми, как здесь говорится, стариками, пребывающими, по их мнению, в суеверном страхе. Действительно, те, кто сегодня могут проповедовать и проповедуют, что этому миру пришел конец, что вот на носу события, которые вот в книге Откровения и об огне, и об пришествии, и о многих язвах наступают, на них смотрят, как действительно вы правильно сказали и запомнили, как на диких фанатиков, что это бесплатное зрелище, что это люди, ничего не стоящие, заблудились в этом мире. Сегодня весь другой христианский мир говорит, что будет очень много, долго времени благоденствия, когда христианство друг с другом объединится и будет очень хорошо. Божьи суды язвы прекратятся, и будет большой век изобилия и благодати. Но сегодня у нас есть два шанса. Какие два шанса? Какие два выбора? Только два. Из истории с Ноем и Лотом. Или оказаться фанатиками, или оказаться теми, кто хулит, наоборот, эту весть. Но вы знаете, что еще ужасно? Что не обязательно устами быть против того, что говорит сегодняшний Ной и сегодняшний Лот. Достаточно жизнь свою не скорректировать в соответствии с той вестью, которую я слышу и которую сам говорю. Если я сам говорю то, что говорил Ной и Лот, но жизнь моя под эту весть не корректируется, то я тот же хулитель вести Ноя и Лота, что и те люди древности. Еще бывают даже в церкви последнего остатка люди, которые не только обращаются к внешнему миру, но которые могут и внутри адвентистской церкви проповедовать весьма призывающие проповеди, весьма проповеди, которые взывают к совести и будоражат души, говоря, что вот еще более последние, чем вы думали, и вот еще пророчества более актуальные, чем мы могли их понимать, может быть. И на этих людей свои же люди могут говорить: «Дикий фанатик, обманутый старик». Вопрос к вам такой. Скажите, к примеру, ну вот, в Запорожье, может быть, ну есть какой-то уважаемый христианский человек? Ну, вам известный, к примеру. Ну, пусть будет он. И представьте ситуацию. Приходим мы в субботу на собрание, а его тут нет. И думаем, а где же Близненко, обещал быть. Да, где-то тут. И вдруг мы выходим на улицу, туда. Ну, во двор, вы поняли, да? И вот где вот стоит наша бетономешалка, вы видели? Там кирпичи, мусор весь там. И он там лежит. К примеру, вот. Полу как-то одетый, лежит и играется в какие-то детские игры. Кирпичи у него лежат, у него маленькие детские машинки, он и играет в такую игру. Скажите, как бы мы к этому отнеслись? Ну вопрос, что бы вы сразу сделали? Говорят, в больницу. А еще? А, присоединились, да? Ага. Это на словах вы говорите. Наверное, большинство быстрее подошло оттуда, а другие в 0,3 набрали. Это правда. Но вы знаете, ничего смешного. Был в жизни такой великий человек, на которого вот так смотрели. Он так точно делал. Лежал, играл в танчики, кирпичи вокруг, и он там что-то игрался в детские игры. В большой религиозном мире уважаемый человек. Открывайте книгу пророка Иезекииля. В Вот как мы только что сказали, можно было подумать, если бы он там лежал, вот так же и об Иезекииле думали. Иезекииля 3 глава, 1. Это с 4 по 7 текст, прочитайте. Из 24 по 27 также, 3 главы.
«И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мною и сказал мне, иди и запри в доме твоем, и ты, Сын Человеческий, вот возлежат на тебя узы, возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них».
Вот отношение к нему дальше.
«И язык твой я прилеплю остане твоей, и ты онемеешь, и не будешь отличителем от них, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открой уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом».
А теперь отрывок из текста, это Иезекииля уже 4 глава, с 1 текста по 6, не по 7, тоже читайте.
«И ты, Сын Человеческий, возьми себе кирпич, и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него сыновитые машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее так же железную стену между собою и городом, и обрати на него лице твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его, это будет знамением дому Израилю. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева по числу дней, которые будешь лежать на нем, ты будешь вести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год, день за год, я определил тебе. И обрати лице твое, и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророческую против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей».
Спасибо. Почему не смеетесь? Ну, с близнянка только что ж смеялись. Но ведь и ситуация та же самая. Тоже есть праведник, уважаемый человек, но 360 дней лежит на боку то на одном, то на другом, играет в войнушки и непонятно чем занимается. Однако эта история из Библии смеха не вызывает. Но, друзья, когда такое было с Иезекиилем, это вызывало подобный смех. Потому что он был их современник, человек, которого они знали, и когда произошли с ним такие изменения, это их впечатлило. Одни плакали с хохота, другие, может быть, на кого-то это влияло, и они каялись и понимали, что он делает. Другие же приглашали посмотреть на этот цирк дармовой. Но это не вызывает смеха, потому что это вроде бы библейская история, и кто ж сомневается, что это правда. Но когда вдруг мы придем сюда, и тоже кто-то лежит во дворе Артема и такое, это смех. Итак, вопрос. Скажите, когда пришли и увидели Иезекииля за таким занятием, как к нему относились? Ну, вот ваше мнение. Вот вы увидели, пророк. И вот, вот чего такое? Вопрос. Вот по их мнению, каким он должен был быть, Иезекииль? Вот как правильно, по их мнению, должно бы быть? Ну вот как он должен был правильно передать весть? Вот по ихнему понятию. Хорошо одеться, собрать всех и очень складно, с расстановленным голосом, рассказать все как надо. Пару знамений с неба. Вот это поверили, вот это надо. А когда человек делает то, что не укладывается в понятия людей, то он кем считается? Чудак. Как мы читали, к Ною относились. Безумный, дикий фанатик. Как к Ною относились, тоже. Устрашенный старик. Поэтому смотрите, как интересно, что всегда пророк, который вставал к вестию, то ли к внешнему миру, то ли к внутри, к дому Израилеву, он всегда в большинстве случаев воспринимался как человек, которому нельзя доверять, который немного болен, который чересчур все принимает близко к сердцу, которому нельзя верить, и нужно над ним лучше посмеяться, уйти и не воспринимать всерьез. Поговорит, поговорит, да уйдет, и у нас будет дальше, что есть. Возможно, и мы, как адвентисты, можем над многими людьми, которые могут взывать сегодня к сердцу собственной церкви и к сердцу с мира, смотреть как на безумных фанатиков, которые проявляют чересчур больше рвения и фанатизма, чем следовало бы это делать. Сегодня, может быть, многие вещи нельзя делать, потому что могут подумать, что ты экстремист. О, это новое слово сегодня. Уже не говорят там вот там обманутый старик или что-то, а экстремист. Есть политические экстремисты, а есть экстремисты религиозные. И поэтому сегодня новое есть клеймо для таких фанатиков религиозных, религиозный экстремизм. Вы знаете, каким большим сейчас авторитетом и вниманием пользуется Всемирная католическая церковь. После тех похорон Папы Римского, которые привлекли такое небывалое внимание к персоне нового Папы и прошедшего, уже неудобно что-то говорить против этой такой известной и всемирной организации. Недавно под Киевом, если я не ошибаюсь точно, но читал в рассылке, из дивизиона из Москвы присылали. Ольга Мурга, это известный адвентистский евангелист и проповедник, собиралась проводить евангельскую программу вот на Украине. И ее предупредили люди из соответствующих органов: вы, пожалуйста, проповедуйте, но на католиков или на православных лучше ничего не говорите. То есть уже сегодня не крамола что-то сказать по откровению, то ли что значит зверь, то ли что значит малый рог, олицетворяя это с конкретной церковью или конфессией. То есть людей об этом уже начинают потихоньку предупреждать. И если ты не послушаешься, то ты кто? Экстремист, тот религиозный, дикий фанатик. И с тобой что-то надо делать, как делали с Иезекиилем. Смотрите, что делали с Иезекиилем. Вот мы читали. «Но ты, сын человеческий, вот, возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». Это результат того, что делал Иезекииль и того, что он говорил. Еще одна интересная история. Расскажу вам, потому что вдруг в других общинах ее рассказывали. Во время ситуации, которая сложилась вот с таким шумом вокруг Папы Римского, один брат взял в интернете, поместил фотографию Папы Римского, католической церкви и краткий комментарий из наших адвентистских комментариев о том, что есть католицизм, о звере, о маленьком роге, о том, что это такое, и кто что есть на самый день. А то все смотрят по телевизору, умиляются, плачут, желают здоровья, уже молятся за упокой и все такое. Так вот, этот брат получает письмо от своих же с просьбой: слушай, вот это все убери. Потому что вдруг они это почитают и на нас подадут в суд, что мы их оскорбили. Поэтому сегодня и на своих же, свои смотрят, как на тех, кто может на церковь вызвать волну обвинений в фанатизме, в экстремизме и в чем-то очень плохом. Поэтому человек, который провозглашает сегодня адвентистскую весть, весть рюкангельскую, и в глазах мира, и, возможно, в частью своей среде будет считаться как человек, навлекающий беду на собственную среду и на собственную церковь. У нас есть два выхода. Или быть безумцами Христа ради, или стать, наоборот, самим хулителями вести Божьей. 1 Коринфянам предлагаю вам открыть 4 главу. 4 глава с 9 текста по 13. 1 Коринфянам. 4 глава с 9 текста по 13. Стоп. Вы все слышали текст? Ибо нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы кем? Прославленными и уважаемыми евангелистами. Приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищами для мира и для всех человеков. Дальше. Спасибо. Хочу уточнить, слово «позорище» не от слова «позор». Если смотреть действительно перевод этого слова в греческом тексте, то слово обозначает «зрелище». Это старое слово «позор», корень которого «зор» – «смотреть». То есть те, на которых смотрят то ли с осуждением, то ли с любопытством. То есть есть текст в Деяниях 19-29 текст, когда Павла, схватив, ведут в одно место, которое названо «зрелище». И написано: «И схватив македонянина Гая Аристарха и спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище». Это был такой каменный амфитеатр, где в центре стояли артисты, разные клоуны, а все вокруг сидели и на это смотрели. Вот так и Павла и его друзей повели на это зрелище, их в центр, рассказывайте, мы будем смеяться и их судить. Так же и здесь Павел говорит в 9 тексте: «Мы сделались зрелищем для мира и для ангелов». Вопрос: жизнь Павла на какую жизнь походила? На жизнь, вы говорите, безумца. В глазах почти что своих людей. 10 текст об этом хорошо говорит. Мы безумны Христа ради, а вы как бы мудры. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся. Нас злословят, мы благословляем, гонят мы, терпят. Хулят нас, мы молим. Мы как... Фраза страшная в 13 тексте в середине. Мы как сор, мусор для этого мира, прах всеми попираемый до ныне. То есть всегда с пророком, с вестником в этом мире, то ли он проповедует в своей церкви, то ли он проповедует вне, в большинстве случаев старается поступить как с тем мусором, который нужно побыстрее, что с ним сделать? Вымести, чтоб с глаз долой. Это судьба всех. Послание к евреям Павел подтверждает эту же мысль, что все пророки были безумны, их так называли. В 32-33 текст 10 главы он говорит: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других». И еще интересно, в Псалме 21 текст, 18 глава, где предсказано в пророчестве, пророчество о Иисусе Христе, его страдании, написано так: «Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище». Тоже случилось это 100% в жизни Иисуса Христа. Весь народ, шедшийся на это зрелище, видя происходящее, били себя в грудь. Но для большинства это было действительно зрелище, как и все апостолы и ученики. Скажите, из перечисленных историй, кто был вот в почете? Или кого хоть похвалили за то, что он говорил? Кто поблагодарил Ноя за весть о потопе? Никто, но стучали в двери и смеялись. Кто Лота поблагодарил за то, что он предупредил о том, что огонь с неба? Никто. Но те люди, которые говорили, иди, дед, ночью же легли спать, утром зашла заря, огонь излился на город, и многие люди, так и не проснувшись, не поняли, что случилось, отвергли Божью весть. Многие ли люди послушались Иезекииля и поняли, что он говорил, что показывал своим телом? Кирпичики ложил, писал и Иерусалим гвоздиком, тыкал палочки деревянные, как солдатики, осаду делал, игрался в игру, думали, что он больной человек. То же самое ли думали и об апостоле Павле, и об Иисусе Христе? Но вопрос, есть ли у вас гарантия, что история сегодня не повторится? Вопрос, в каких случаях вестников Господних считают за диких фанатиков или за безумцев? Только в каком случае? Если они что? Если они первые, не такие, как все, второе. Если они что имеют от Господа, проповедуют, потому что ты сидишь на облавке, кто тебе скажет, что ты плохой? Если ты молчишь, никто не скажет, хороший. Действительно так. В книгу Иаиля, 2 глава, хотелось бы открыть, 28 текст. «Всегда человек, которого хулят, он вначале получает весть от Бога, как это написано у Иаиля. Это конец уже истории земли. Предлагаю открыть, это очень интересно. То есть тот, кто в 28 тексте примет то, что здесь обещается, есть гарантия, 99%, что он повторит судьбу Ноя, Лота, Иезекииля, Павла и Иисуса Христа. 2 глава, 28 текст. Потому что без этой главы, ну, трудно прослыть фанатиком. Очень трудно. Будешь хороший человек. И будет после того, Иаиль 2 глава, 28 текст, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. Это же было в жизни Иезекииля, Бог ему говорил в видениях. Точно так же лично Бог предупреждал Ноя и лично Лота. Также Павел имел видение Духа Святого на него, излитие, то, что он проповедовал и принял от Бога. Поэтому, если не хотите прослыть фанатиками или плохими людьми, друзья, легко отказаться от этого 28 текста Иаиля 2 главы. Если просто хочется быть тихими, хорошими людьми, откажитесь от Иаиля 2:28. Но если вы хотите Иаиля 2:28, помните, что при излитии Духа Святого пророчествование и видением и снами могут быть плохие последствия. Не только внутри благодати от Духа Святого, но и оскорбление, хуление, возможно, непонимание своих же братьев, которые рядом на лавке сидят. Возможно, вас и попросят отсюда, если в вашей жизни исполнится текст Иаиля 2:28. Мы сегодня стоим, каждый из нас, лично, может быть, не коллективно, перед своим собственным решением. Быть ли мне подобны Ною, Лоту, Иезекиилю или Павлу с Христом и прослыть плохими людьми, фанатиками, сумасбродами, клоунами бесплатными, или остаться уважаемыми людьми, тихими, спокойными, не причиняющими беспокойства ни властям, ни соседям, но, скажите, какая будет участь? Участь будет весьма печальная. Та же самая участь, которая постигла и слушателей Ноя, слушателей Лота, тех, кто слушал Иисуса Христа и кричал «Кровь Его на нас и на детях наших», точно такая же участь постигла слушателей Павла и тех, кто его отверг. Мы читаем в Откровении, что дракон будет вести брань с Агнцем. И кто победит? Агнец. Так и написано. Он будет вести брань с Агнецем, и Агнец победит их. Если Агнец вас, то победите и вы. Желаю вам победы в Иисусе Христе. Желаю вам сегодня исполняться Духом Святым, видеть видение от Господа, видеть сны от Него и не стесняться никогда проповедовать весть Господню. Что бы вам ни говорили, как кто бы ни убеждал вас, что зверь или малый рог весьма уважаемые в этом мире, нужно о них очень трепетно относиться, помните, что Слово Божие и Его весть дороже всего, дороже жизни, потому что последствия – жизнь вечная, непослушание – вечное осуждение. Примиряться нужно сегодня с Иисусом Христом, чтобы мы сегодня стали подобны Ему, но никак не богопротивниками. Нужно думать о своей жизни сегодня. Завтра может быть поздно. Так думали друзья и дочери Лота. Они думали, что будет завтра, но завтра уже никогда не наступило. Будем молиться, чтобы Бог нам судил быть лучше Иезекиилями, Лотами и Ноями, чем их хулителями. Отец наш Небесный, благодарим Тебя сегодня, что еще благодать Твоя. Очень долгая благодать для этого мира продолжается, так же и для нас, для народа, который минуется Твоим именем. Просим Тебя, Боже, чтобы Ты простил нас грешников, простил нас за связи с этим миром, простил нас за грехи наши и помиловал. Просим, избавь нас абсолютно от всего, что мешает Тебе наилучшим образом в нас свидетельствовать для этого мира, что мешает Духу Твоему Святому жить в сердцах наших и ангелам в наших домах. Даруй от всего скверного в нашей жизни избавиться. Вселись в нас, чтобы мы были полностью Твоими детьми, чтобы мы не стеснялись благовествовать весть Твою, не боялись оскорблений, хулений, насмешек и от того, что нас будет думать худшее, чем, может быть, мы действительно есть в глазах Господа, чтобы мы никогда ничего не боялись. Предаем души наши и жизни в Твои руки, веруем в воскресение мертвых и в Твое прославление наш при кончине века Твоего пришествия. Аминь.
Имею еще необходимость и возможность поправить